ыктысат жети азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 17 февраль шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Жаза аткаруу кызматы түрмөдөгүлөрдүн сакал мурутуна ички эрежелерге ылайык талап коюп жатканын билдирди.
Абакта болгондон кийин демек эркиндик чектелген деген жер, ал жерде белгилүү бир эрежелер болот, баш ийиш керек. Устара менен кырдырып салып аткан жери жок экен.
Москвада тажик жана өзбек мигранттарынын ортосунда калайман мушташ чыкты.
Уруш учурунда бычак, балка, чынжырлар, ал тургай көчө тазалоочу аспаптарды курал катары колдонушканын полициядан билдиришти.
Израилдеги чөлдө дүйнөдөгү эң бийик күн мунарасы курулууда. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан кеңири токтолобуз. Анын алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Түркия өкмөтү Сирияда эл аралык операция жүргүзүүгө чакырууда. Анкара эл аралык шериктештерин Сирияда чогуу кургактагы операция жүргүзүүгө чакырганын кечээ түрк бийлигинин жогорку даражалуу өкүлү журналисттерге билдирди. Анын айтымында Түркия Сирияда бир тараптуу аскерий иш-чараларды жүргүзбөйт, бирок жердеги операциясыз бул өлкөдөгү согушту токтотуу мүмкүн эмес. Сауд Арабия бийлиги буга макулдугун билдирип, аскер жиберерин айтты. Расмий Анкара 5 жылга созулган согушту токтотууда Сирия президенти Башар Асадды бийликтен четтетүү зарыл шарттардын бири деп эсептейт. Ал эми Орусия менен Иран буга каршы. Тегеран шейшембиде Дамасктын уруксатысыз өлкөгө сырттан кандайдыр бир аскер бөлүктөрүнүн киргизилиши эл аралык эрежелерди бузарын эскертти. Акыркы күндөрү Орусиянын Башар Асадды колдогон аба соккуларынан аймактагы кырдаал курчуп кеткен. Бишкектеги мыйзамсыз курулуштарга каршы чыгып жүргөн жарандык активист Каличи Умуралиеванын сабалышын милиция тергеп жатат. Азырынча кылмыш иши козголо элек. 16 февраль күнү Умуралиева, Лагвиненко жана Жибек жолу кечөлөрүнүн кесилишинде жаңы курулган кабат үйдүн тургундарынын арыздарынын негизинде экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын кызматкеринен жооп алуу үчүн барганын, ал жактан инспекторго кол салганын айткан. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жолжубай Казабаев азаттыкка билдиргендей, эгер Умуралиева окуя жазылып калган тасмаларды алып келсе, ага жараша чара көрүлөт.
Кассеталарын же дискилерин алып келип видео катары көрсөтүп берсе, анан биз дагы карайбыз дейт. Азыр болсо иш кагаздары чогулуп, азыркы мезгилде тергөө иштери башталды, но каралып атат. Эки жактан каралып атат,
деди Бишкек шаардык милициясынын басма сөз катчысы Олжубай Казабаев. Каличи Умуралиева Бишкектеги мыйзамсыз курулуштарга каршы чыгып жүргөн активист катары белгилүү. Украин парламентинде премьер-министр Арсений Яценюктун өкмөтүнө ишеним көрсөтпөө маселеси жетиштүү добуш топтой албады. Өкмөткө ишеним көрсөтпөө резолюциясына 194 депутат макул болуп, 32 добуш жетпей калды. Ал кабыл алынышы үчүн кеминде 226 добуш керек. Жогорку Радада жалпысынан 450 депутат бар. Мунун алдында президент Петр Порошенко өкмөт башчы Арсений Яценюктун элдин бийликке ишенимин калыбына келтирүү үчүн кызматтан кетүүгө чакырган. Бирок 16 февраль күнү кечинде парламентте өкмөттүн соңку бир жылдагы ишмердиги боюнча отчет берген премьер Яценюк президенттин бул сөзүнө эч кандай реакция жасабаганы айтылууда. Иракта өткөн айда уурдалып кеткен АКШнын 3 жараны эсен соо бошотулду. АКШ мамлекеттик департаменти 16 февралда бул 3 жарандын бошотулушун кубаттап, Багдад эми алардын мекенине кайтуусун камсыздарына үмүт артты. Бошотулган 3 жаран эсен соо АКШнын Багдадтагы элчилигине өткөрүлүп берилди. Элчилик өткөн айда бул жарандар жоголгонун бышыктаган эле. Бирок аларды кимдер уурдаганы жана кандай шартта кармалганы боюнча маалымат айтылган жок. Иран бийликтери буга шиит кошундарынын тиешеси болду мүмкүн деп божомолдоодо. Бүткүл дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө Кыргызстандагы коммерциялык банктар жана ири ишканалар акча бөлөт. Бул боюнча президенттик аппараттан тийиштүү каттар жөнөтүлгөнү маалымдалды. Демилге көчмөндөр оюндарын уюштуруу катчылыгына таандык, аны президенттик аппарат колдоп, мындай практика башка өлкөлөрдө да бар экенин мамлекет башчынын басма сөз кызматынан азаттыкка билдиришти. Маалыматта айтылгандай, 2014 жылы биринчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ийгиликтүү өткөн соң бизнес өкүлдөрү, анын ичинде коммерциялык банктар иш чаранын кийинки уюштурулушун колдоого кызыктарлыгын бийликке билдиришкен. Азыр бул жаатта көз карандысыз маркетологдор иштеп жатат. Көчмөндөр оюндарынын экинчиси быйыл күзүндө Ысык Көл облусундагы Бактуу Долоонот айылындагы ат майданда өтөт. Өкмөт бул үчүн тийиштүү каражат бюджеттен бөлүнөрүн мурда кабарлаган болчу. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму эл биринчи, бийлик экинчи деген өңүттөгү долбоорду ишке ашырууда. Ал сөз эркиндигинин коом арасындагы ролун жогорулатууга багытталган. Уюмдун төрайымы Төлөкан Исмаилов Азаттыкка билдиргендей, парламентте жарандык активисттердин, бейөкмөт уюмдардын ишмердигин кысымга алган чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам сунушталганына байланыштуу, бул долбоор былтыр августта башталган. Жети облустук адистер эл менен бул жатта пикир алмашып, кийинки жума иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча баяндама жасалмакчы.
Чекти атпайбыз, силер шпионсуңар, анан чет мамлекеттен акча аласыңар деп. Биз ООНдун мүчөсүбүз, биз эркиндиктерди сактайбыз, элибизди сыйлайбыз, анткени эл биринчи, өкмөт экинчи деп. Азыркы мезгилде өкмөт биринчи, бийлик, эл вообще бир жакта калды.
Деди Исмаилова. Долбоорду эл аралык Freedom House уюму колдоп жатат. Чет жактан каржыланган бейөкмөт уюмдарды агент деп атап, көзөмөлдү күчөтүүнү караган долбоорду буга чейинки чакырылыштын депутаттары Турсунбай Бакир уулу жана Нуркамил Мадалиев иштеп чыккан, бирок кабыл алынган эмес. Жогорку кеңештин азыркы курамы аны ушулай да карамакчы. Зейнеп.
Рахмат. Санжар Иралиев жазып жаткан жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан да тапсаңыз болот. Мындан тышкары орус тилиндеги интернет сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз Рус Чекит, Азаттык Чекит KG. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 7 градус жылуу, Таласта жана Баткенде 5, Ошто жана Жалабатта 6 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 3 градус болсо, Нарында 10 градуска чейин суук түшөт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, 5 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздү улантып, эми баяндардын негизги топтомуна өтөлү. Өкмөткө караштуу жаза аткаруу кызматы түрмөдөгүлөрдүн сакал мурутуна ички эрежелерге ылайык талап коюлуп жатканын билдирди. Акыркы жылдары абактарда отургандар арасында ислам дини жайылып, кээде экстремисттик маанайдагы агымдар өз үгүтүн жүргүзүп жатат деп айтылып келет. Жаза аткаруу кызматы абактагылардын дин тутуу укугун эч ким бузган жок деп укук коргоочулардын сөздөрүнө макул эместигин билдирет. Буга чейин кыргыз абак тарында сакалын күчтөп алуу башталганы тууралуу маалымат чыккан эле. Сөз Эланора Бешенбек кызында.
Түрмөдө отургандардын сакал муруту күчтөп алынып жатат деген маалыматты эң оолу Борбор Азиядагы адам укугу ассоциациясы деп аталган уюм айтып чыкты. Анда мындай көрүнүш өткөн жылы 50-чи абактагы кандуу окуядан кийин башталганы, эми болсо бардык түрмөлөргө жайылган айтылат. Жаза аткаруу кызматы болсо укук коргоо уюмунун дооматын четке кагууда. Аталган кызматтын маалымат катчысы Эланора Сабатарованын Азаттыкка берген түшүндүрмөсүнө ылайык, азыр ички эрежелер боюнча талап күчөдү.
Буга чейин биз роба кийгизип, антиментип бере алчу эмеспиз, акча жок болчу да. Анан азыр өкмөт акча которуп берип, биз роба тектирип, жана бут кийим, ич кийимден бери баарын берип, чачыл сакалын алдырып анан жана жаңы режимный корпустар ачылып атпайбы, ошол жака көчүрүп баштатабыз. Булардын укугун тебелеп же иштике кылгандыкка жатпайт. Болгону мыйзам чегиндеги нерсени гана талап кылып атабыз. Бул эгер муну укпай же нарушат эте турган болсо, анда бул баягы внутренний режимди бузуп атат дегендикке жатат. Негизи бул жакта отурган чачы кырылуу, сакал мурту жок болуш керек да. Режим деле талап кылып атабыз, андай заставление эчтеке жок, мыйзам чегинде гана.
Негизи түрмөлөр менен диний экстремизмдин байланышы тууралуу көп эле айтылып жүрөт. Айрым эксперттердин баамында диний терроризм менен уюшма кылмыш топтор камыр жумур болуп баратат жана алардын байланышы эң эле абактарда башталат. Буга чейин диний терроризм экстремизмге каршы күрөшүү үчүн муфтият менен жаза аткаруу кызматы биргелешип иштери маалымдалган. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы абактардагы мечит, намазканаларга тыкыр көз салып турары. Ошондой эле маал маал менен имамдарды жөнөтүп, жума күндөрү дарс өткөрүү айтылган. Муфтияттын даават бөлүмүнүн өкүлү Данияр Мурадыловдун пикиринде жаза аткаруу кызматынын соңку аракеттери дин эркиндигин чектөө болуп эсептелбейт.
Сакалды өтө апсайтып сапсайтып узун коюуну тыя салат экен. 1 сантиметр, 2 сантиметр анан тыкан татынакайымдай тиягынан биягынан кырылып таза кармалган кыска сакалды, кыска мурутту коюуга уруксат берилет экен. Дин тутунган адамдын диний сезимдерине кол салуу дегендей түшүнүк болуп атат, бирок абакта болгондон кийин демек эркиндик чектелген деген жер, ал жерде белгилүү бир эрежелер болот, баш ийиш керек. Устара менен кырдырып салып аткан жери жок экен алардын. Кыскарт деп неме кылышат экен да. А эгер баш ийбей неме кылып атса, сакалды эле кыркып неме кылып коюшат экен. Көчөдөн бирөөнү басып бараткан жерден эле эркиндикте жүргөн жерден басакалды бирөөнү неме кылып аткан жок да. Баш ийиш керек ал эрежелерге.
Анткени менен бул чараларды айрым укук коргоочулар дин эркиндигин чектөө деп билдирип жатышат. Жаза аткаруу кызматынын байкоочу кеңешинин төрайымы Чолпон Өмүракованын билдиришинче, жакында абактардын абалын иликтөө жүрөт. Ошондо дин тутуу эркиндигинин сакталышына дагы көңүл бурулмакчы.
Бизге кайрылуу жок болуп атат. Системный мониторинг өткөзгөндө ушул суроо боюнча дагы биз эме мониторинг күт өткөзөбүз.
суроолор абдан көп да, не просто ба адамдын укугу депчи, а именно ба бөлүштүрүп мына дини боюнча адам укугу, СПИД, ВИЧ менен ооруган адамдардын укугу, андан тышкары мына туберкулез менен адам, андан тышкары мына мисалы мамлекетте жазаткар мамлекеттик кызматы деген ар кандай реабилитациялык программаларды деген иштетип атат, э? Ошол реабилитациялык программалардын деген кандай таасири, сапаты кандай да?
Кыргызстанда дин зарлардын сакал муруту кийген кийими боюнча маал-маал менен талкуу болуп турат. Хиджабты даачылардын кийимин тартипке салып айтылганы менен диний көз караштан улам сакалын койгондордо тыюу өңдүү чаралар болгон эмес. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу эми кийинки мүнөттөрдү маек үчүн бөлөлү. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму Кыргызстандын аймагында эл биринчи, бийлик экинчи деген өңүттө долбоор жүргүзүп жатат. Ал сөз эркиндигинин коом арасындагы ролун жогорулатууга багытталган. Алдыда бул долбоордун мааниси тууралуу маекти уктурабыз, аны Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, жогорудагы айтылган долбоор боюнча бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун төрайымы Төлөкан Исмаилова бизге телефон аркылуу маалымат бермекчи маектешип. Төлөкан айым, биз менен азыр байланышта, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиздердин долбоордо бийлик тараптан адам укуктарын бузууга жол бербөө маселеси камтылган экен, бир аз конкреттештирип айтып бересизби?
Мындай да, Санжар, ушул 2-3 жылдан бери жарандык коомдун мүчөлөрүнө иштегенге чектөөлөр аябай көп болду да, сөз эркиндиги чектелип атат да. Экинчи жактан ушул эркин сөз айтып талкуу жасап, же болбосо ушул критика, же болбосо башка көз караш айтканга чиновниктерге бул дагы өзүнчө бир статьяларды тагып эле ложный донос ушундайлар пайда болду да. Үчүнчү жактан мамлекеттик эмес уюмдарды дискриминация жасап, ООНдун документине, конституцияда турат, ар бир жаран эркин каалаган мындай идея негизинде коомдогу аябай көйгөйлүү бир проблемаларды чечүүгө аракеттер жасай алат эркин деп, ага өкмөт жардам берет деп. А бизде өкмөт ошол МПОлорду тиги Россияны туурап Госдуманын законопроектин Уялбай точкасынан өйдө көчүрүп алышып Кыргызстанга, как будто ошону бир научный открытие кылгандай кылып, кайта жарандарга каршы, өзүнүн шайлоочуларына каршы ложная клевета жапканга аракеттерди 2 жылдан бери ушул парламент кире атат да, уялбайчы.
Кыргыз бийлиги эл аралык коомчулукка чындыкка дал келбеген баяндамаларды жасап, эки жүздүү аракеттер болуп жатат деген пикирлер улам айтыла баштады укук коргоочулардын арасында. Бул пикирди эмне менен негиздесе болот?
Ушундай бир жакшы мамлекеттердин ичинде ООНдун мүчөсү Кыргызстан, ошол эл аралык уюмдардын алака берекесин тиги финансылык жактан дагы келип атат, жарандык коомду минтип атабыз, тигинтип атабыз деп отчеттерди берип атат, бизден мурун делегациялар барып атат, бирок Кыргызстандын ичинде ушунчалык дискриминация, ушунчалык гезиттерде дагы, радиодо дагы, официалдуу түрдө даже президент пресс конференция баратканда ушундай дискриминация тил менен жарандык коомдордун журналисттеринин адресине аябай катуу жала мындай бир жапты да. Ошон үчүн бул моралдык жактан, психологиялык жактан аябай чөйрөнү кыскартып, анткени чөйрөдө карап турат да, башка жерлерден коркуп, мына азыр биз жаңы проект аркылуу эркиндиктер эмне дегенде коркуп атышат да, айткандачы баягы Өзбекстанда ошондо коркот да.
Ошондо сиздердин жаңы долбоор жарандарды тайманбай укук бузууларды ачык айтууга үндөп жатабы?
Жаңы проектте мынакей 2 айдын ичинде изилдөө болду 7 дубанда. Адамдар кандай түшүнөт ушул конституциялык өзүнүн укуктарын, деги эле түшүнөбү, окуп атабы, же билбей эле ушул бирөө тияка бар, бияка бар десе кетип атабы десе, чын эле азыркы мезгил аябай оор болуп калыптыр адамдаргачы. Ошон үчүн биз 7 дубанда өзүбүздүн 7 координаторлор бар, кайта ошол жердеги активисттер менен журналисттер менен проблемаларды айтып, жана кандай чечебиз деген чогуу дагы мындай баарлашып чечимдер чыгып атат.
Бирок Кыргызстанда жарандык коомдун ролу коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу дурус көрсөткүчтө экени да чындык. Ага карабай, карапайым калк арасында укуктук сабаты начарлар дагы эле азайбай жатканын эмнеден көрөсүз?
Бул негизи, Санжар, ар бир адам төрөлгөндөн баштап өзүнүн эркин сөзүн айтып башка адамдар менен чогулуп, өзүнчө бир уюмдарды түзүп, ушул жер жерлердеги проблемаларды же болсо масштабтуу проблеманы көрүп, көйгөйлүү проблемаларды чечүүгө аракет жасачу инициативдүү топтор. Ошону четке атпайбы, силер шпионсуңарынан чет мамлекеттен акшаласыңар деп. Ошону кайта Кыргызстан баягы эгемендүүлүк алганда өзүнүн добушун берип жана кирген мүчө болуп, биз ООНдун мүчөсүбүз, биз эркиндиктерди сактайбыз, элибизди сыйлайбыз, анткени эл биринчи, өкмөт экинчи деп. Азыркы мезгилде өкмөт биринчи, бийлик, эл вообще бир жакта калды. Ошон үчүн биз ошо балансированный системаны кайта ордуна алып киргенге, мына эл биринчи, биз шайлап атабыз силерди, бирок бизди тийбегиле, эркин сөз, журналисттер, укук коргоочулар, лидерлер сөзсүз түрдө болуш керек, анткени бул дагы динамичный плюралисттик коом калыптанууга аябай зор жана фундамент.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун төрайымы Төлөккан Исмаилова жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Өкмөтү Сирияда эл аралык операция жүргүзүүгө чакырды. Ал арада Сирияда курчоодо калып, ачарчылык күчөгөн жети аймакка бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык жардамы жеткирилмей болду. Бишкекте жарандык активист Калича Умралиеванын сабалышын милиция тергеп жатат. Азырынча кылмыш иши козголоо элек. Украин парламентинде премьер-министр Арсений Яценюктун өкмөтүнө ишеним көрсөтпөө маселеси жетиштүү добуш топтой албады. Бүткүл дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө Кыргызстандагы коммерциялык банктар жана ири ишканалар акча бөлөт. Иракта өткөн айда уурдалып кеткен АКШнын 3 жараны бошотулду. Түштүк Кореядагы World Share коммерциялык эмес уюм менен Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги бүгүн кызматташуу меморандумуна кол коёт. Ошол жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, анда сөзсүз интернет сайтыбызга баш баалаңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит кейжи, ошондой эле бизди чөнтөк телефондон да ача аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит моби. Эми көңүлүңүздү Москвадагы окуяга бурайын деп турам. Дүйшөмбүгө ооган түнү Москвада тажик жана өзбек мигранттарынын ортосунда калайман мушташ чыкты. Жарым айдын ичинде эле алар үчүнчү ирет чатакташууда. Окуяны жакындан билгендер муну улут аралык кастык деп баалоо керек деген. Мигранттарга карата мыйзамдардын катаалдай бериши ушуга алып келгенин белгилешет. Кененирээк Али Токтоконов айтып берет.
Бул жолку мушташ калаанын түштүк чыгышындагы Старообряд көчөсүндө болгон. Ага катышкан 15 кишини полиция кармап кетти. Уруш учурунда бычак, балка, чынжырлар, ал тургай көчө тазалоочу аспаптарды курал катары колдонушканын полициядан билдиришти. Тажик өзбек мигранттары февраль айында эле ушуну менен үчүнчү ирет жаңжалдашууда. Атургай өткөн жумадан ишембиге караган түнкү мушташта бир адам наут болуп, бир нече киши олуттуу жаракатка кабылган. Орусиядагы өзбектердин конгрессинин жетекчиси Ибрагим Худайбердиевдин айтымында ал Москва облусундагы Пролетарская кыштагында болгон.
Но там участвовало 10 человек с двух сторон.
Анда эки тараптан биригип 10 адам катышкан, бирөө өлгөн. Анын улутун азырынча биле элекпиз. Булар эми жаш балдар. Бул боюнча кылмыш иши козголду деп уктук. Азырынча эмне талашып мушташканы да белгисиз.
Ал эми биринчи калайман уруш февралдын башында МТШ'да катталган. Үч окуяда тең чатакташкандар мас абалында болгону аныкталган. Этмос жаштар уюмунун жетекчиси Карим Жон Иеров чатак мигранттардын укуктук жактан бурчка камалышынан чыгууда дейт.
Алар жумуш берүүчүлөрүнө каяш айтып, укугун талаша алышпайт. Миграция мыйзамын такай катуулатып келаткан саясатчыларга да үндөрү жетпейт. Ошон үчүн топтолгон атчуусун бири биринен чыгарууда.
Еров көп учурда чатакка жумуш берүүчүлөр да жол ачаарын белгилейт. Алар кээде кайсы бир улуттун өкүлдөрүн жумуштан кууп, ошол эле ишти арзан бүтүрчү башка улуттан турган топту ишке алышы нааразычылыкты жаратат. Өзгөчө Орусияда кризис күчөп, тыңгылыктуу айлыгы бар жумуш каат болуп турганда бул олуттуу маселе. Анткени менен Орусиядагы өзбектердин конгрессин жетектеген Ибрагим Худайбердиев эки топтун мушташын эки улуттун жаңжалы деп эсептөө натура деп эскертет.
өзбеки, таджики.
Өзбек таджик диаспоралары өзара достук алакада биргелешкен иш-чараларды бат-баттан өткөрүп турабыз. Мисалы, ушул тапта Нооруз майрамына чогуу даярдан жатабыз. Айыл ичинде тентектер да бар. Алар бүгүн мушташса, эртең жарашат. Бирок булар мигранттардын бир аз эле бөлүгү. Биз албетте бул жакта силер коноксуңар, өзүңөрдү ошого жараша алып жүргүлө деп адепке чакырып жатабыз.
Конечно, мы говорим.
Бираз мурда Орусиялык Независимая газета менен Казакстандык Тенгриньюз сайты Орус Федералдык миграция кызматынын жетекчиси Константин Рамадановскийге таянып, Өзбекстан менен Тажикстандын жарандары жапырт мекенине кайтып жатышканын кабарлашкан. Рамадановскийдин айтымында учурда Орусияда 1,800,000 өзбекстандык мигрант катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 19% аз. Орус миграция кызматынын өкүлдөрү буга өлкөдөгү миграция мыйзамдарынын катаалдашы, тагыраагы мыйзамсыз мигранттарга Орусия эшигин жапканы менен байланыштырышат. Рамадановскийдин эсебинде 2015 жылдын аягына карай Орусияга кирүүгө тыюу салынып, кара тизмеге илингендер 1,800,000 кишиге жетти. Мурдараак мындай мушташтарда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын да аты аталып калчу. Акыркы жылдары андай көрүнүштөр байкала элек. Ал эми Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Орусияга агылган кыргызстандыктар айына 5,000-10,000 чейин жетип жатканын Орус миграция кызматы январда маалымдады. Байкоочулардын баамында бул биримдикке киргенден кийин кыргызстандыктарга мамиленин жумшарышынан улам. Али Токтоконов, Азаттык.
Бир үз улантып эми Кыргызстандагы окуяларга кайтып келели. 27 мартта өтчү Ош шаардык кеңешинин шайлоосуна катышууга 13 партия катталды. Партиялар болжолдуу тизмесин аймактык шайлоо комиссиясына тапшырганы менен соодалашуулар дагы деле улангандай. Маалыматтарга караганда айрым партиялардын алдыңкы ондук оруну 100,000 долларга чыккан. Партиялардын ички жана тышкы интригалары тууралуу кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Шайлоого катышууга алгач 17 партия арыз берген. Катталуу мөөнөтү аяктарга аз калганда Республика партиясы арызын кайтарып алган болсо, Арнамыз, Кыргыз Ата жана Жашылдар партиялары документтерин толук тапшырбай коюшкан. Натыйжада жарышта 13 партия калды. Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Абдыжалил Муратов мындай дейт.
13 партия тапшырды. Бүт талапкерлердин документтерин. Булар кимдер? Бир бол, күч биримдикте, Өнүгүү прогресс, демократ, республика ата журт, Кыргызстан, ата мекен, ата журт, мекеним Кыргызстан, Кыргызстан коммунисттеринин партиясы, Кыргызстан социал-демократтар партиясы, эмгек, аалам партиясыдардын партиясы.
Шайлоого бараткан партиялардын тизмелери ачыкталбаганы менен алдыңкы орунду кимдер түзөөрү коомчулукта болжолдуу белгилүү болуп калды. КСДП менен бир бол партияларынын биринчи ондугун шаардын азыркы вице-мэрлери, шаардык муниципалдык кызматтардын жетекчилери, областтык мекемелердин башчылары жана ири ишкерлер түзөөрү айтылууда. Аймактык аткаминерлер ата мекен жана республика ата журт партияларында да арбын. Ошол себептүү алдыдагы жарышта ушул партиялар негизги оюнчулардан болот, дейт жергиликтүү байкоочу Сабыр Арстанов.
Фаворит партия катары эсептеп койсок болот, КСДПК партиясы. Анан Республика ата журт партиясы чоң шансы бар деп ушул экөөнү айтсак болот. Анан кошумча ата мекен партиясынын дагы шансы бар да. Калган бир оңго жакын партиялар лидерлеринин жеке кызыкчылыгы же болбосо мындай шайлоого катышып өздөрүнүн үнүн айтып коюуга, коомчулукка өздөрүнүн көңүлүн буруу максатында эле катышып атат деп чыгарсак болот.
Учурда шаардык кеңеште 21 мандаты бар Улуттар биримдиги партиясы шайлоого катышпай жатканы да бийликчил партиялардын чырагына май тамызгандай.
СДПК калайбызбы, калабайбызбы, бийликтин партиясы, административдик ресурс колдонулат. Анан мурунку мэрдин партиясы, Улуттар биримдиги партиясы болсо да, ошол окуясынан кийинки кырдаалдан улам ал партиянын анын лидеринин кадар баркы жогору эле. Өткөн парламенттик шайлоолор көрсөттү, ал күчү азыр жок. Ошол партия өзү да жок, Улуттар биримдиги партиясы. Ошондуктан башка партиялар мындай чоң атаандаштык жарата албайт. Ушундай абал сакталып турса, СДПК өзү деле коалициялык көпчүлүктү жалгыз партия алып коюшу мүмкүн,
дейт байкоочу Сабыр Арстанов. Юстиция министрлигинин сайтында жазылгандай, депутаттыкка жарышка түшкөн жаңы партиялардын лидерлери коомчулукка анча белгилүү эмес жарандар. Маселен, Демократ партиясы Эсенкул Момункулов аттуу жаранга тиешелүү. Момункулов өзү ишкер, буга чейин президенттик аппаратта иштеген. Мекеним Кыргызстан партиясында болсо Медербек Орунбаев аттуу жаран лидерлик кылат. Ал да ишкер. Өкмөттүн алдындагы мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Кадырбек Абдыбалиев күч биримдикте партиясына ээлик кылат. Бирок бул жаңы партиялардын тизмесинде да Ош шаарынын экс чиновниктери, аймактагы ири бизнесмендер жана күркүлдөр арбын. Ошол себептүү булардын артында да ири саясий күчтөр турары болжолдонууда. Серепчи Төлөгөн Келдибаев буларга токтолду.
Атамбаевтан башкасынын баардыгы кошто келип жашап атышат. Партиянын лидерлери, серик кардиналдардын бизнесмендер, олигархтар, кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнөн баары Ошко көчүп келишти, жашап атышат. Партиялардын күрөшүнөн сырткары, партиялардын ичиндеги дагы күрөш болуп атат да. Алардын кайсы тарабы көпчүлүк мандатты жеңип алса, Оштун мэри биз болобуз дегендей тирешүүлөр болуп атат. Таасирдүү бийликтил партиясынын алдыңкы катарларына тургандардын 100 000 долларга чейин чыкты алдыңкы тизмеси.
Ош шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо 27 мартка белгиленген. Калаадагы 100 миңден ашык шайлоочу 73 шайлоо участкасында добуш берет. Добуштардын 7% алган партия өттү деп саналат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктан уктуруубузду эми миң кырдуу дүйнө түрмөгү менен улантсак, Израилдеги чөлдө дүйнөдөгү эң бийик күн мунарасы курулууда. Гарвардтын инженерлери деңиздин фаунасына зыян келтирбеген роботторду сыноодон өткөрүп жатышат. Ал эми Бириккен Араб Эмираттарында бакыт министри ант берди. Айнура Жекше кызы толуураак айтып берет.
Израилдеги чөлдө дүйнөдөгү эң бийик күн мунарасы курулууда. Архитекторлордун айтымында 240 метрлик конструкция Нью-Йорктун орточо асман тирегечтери менен тең болмокчу. Мунаранын иштөө принциби оңой. Анын айланасындагы талаага 50 000 күзгү орнотулган. Күзгүлөрдүн жардамы менен күндүн нурлары имараттын чокусундагы бир жерде чагылышып турат. Ал жердеги буу казаны кайнаганда пайда болгон буу генераторду электр энергиясына айланат. Magalim Solar Power компаниясынын башчысы Эран Гартнердин айтымында, курулушка 800 миллиондой доллар жумшалат. Мунаранын кубаты 121 мегаваттка жетмекчи. Электростанция ишке киришкенде Израилдин энергияга муктаждыгынын 1%ын камсыздап турат. Бирок эң негизги проблема долбоордун кайтарымаздыгында. Андыктан куруучулар күзгүлөрдү кымбат кабелдер эмес Wi-Fi роутерлер аркылуу башкарууну жана башка ыкмаларды табууга аракеттенишүүдө. Гарвардтын инженерлери деңиздин фаунасына зыян келтирбеген роботторду сыноодон өткөрүп жатышат. Жумшак ченгел менен жабдылган робот Акаба булуңунда 150 метр тереңдикте өтө назик, тез сынма материалдарды чогултуп же маржан рифтеринде кууш жерлерде видео тартып жүрөт. Роботтун манжаларын конструкторлор калыптануучу көбүктөн жасашкан. Суу алдындагы тирүү организмге тийгенде басым дароо өзгөрөт жана аппарат аларды ченгелине алганда абдан этияттык менен мамиле жасай баштайт. Келечекте изилдөөчүлөр атайын тиркеменин жардамы менен деңиз жандыктарын табигый чөйрөсүнөн ажыратпастан суу астында ченеп генетикалык маалымат чогултууну көздөшөт. Бириккен Араб Эмираттарында бакыт министри ант берди. Мойнуна «Хэппи», бактылуу деп жазылган чынжыр тагынган Охуд Ал-Руми буга чейин федералдык өкмөттө бир нече кызматтарды ээлеген. Аны менен бирге өткөн жекшембиде жаңы толеранттуулук жана жаштар министрлери ишке киришти. Жаңы кабинет келечекке жаштарга жана элдин бактылуу жашоосуна көңүл буруп, билим берүүнү өнүктүрүүгө, климаттагы өзгөрүүлөргө каршы күрөштү күчөтүүгө аракет көрүүгө тийиш деп айтылат премьер-министрдин расмий сайтында. Ал эми жаштар министри өзү болгону 22 жашта жана жогорку билимди батышта алган. Айрымдар падышалыктын жаңы саамалыгын ачыктан ачык шылдыңдашууда. Human Rights Watch уюмунун регионалдык бөлүмүнүн изилдөөчүсү Николас Макгихан бакыт министрлигинен кийин махабат, тынчтык, чындык мекемелерин түзүү планы жокпу деп Твиттерде суроо узатты. Эмираттарда араб өлкөлөрүнүн ичинен жан башына алганда ички дүң продуктунун деңгээли эң жогору. Чилиде 10 000 деген киши помидор менен чабышууга катышты. Кион шаарындагы тамашалуу иш-чара 6 жылдан бери өткөрүлүп келатат. Адегенде ага жергиликтүү тургундардын чакан тобу катышса, бара-бара каалоочулар көбөйүп, эми помидор кармашын уюштурууну мэрия өз колуна алды. Быйыл дыйкандар сырткы көрүнүшү сатууга жарабай калган 100 жакын тонна помидор бөлүп беришти. Башынан бутуна чейин томат ширесине боелгон катышуучулардын бири апама түшүндүрүү эле кыйын болбосо чоң рахат алдым дейт. Дүйнөдөгү эң чоң помидор чабышуусу августтун аягында Испаниянын Буньол шаарында өтөт. Андан тышкары мындай кармаштарды Колумбия, Коста-Рика жана АКШда көрсө болот.
Урматтуу угармандар, Айнура Жекши кызы даярдаган мына ушул миң кырдуу дүйнө дүрмөгүнүн видеосун сиз Азаттык Чекит KG сайтынан көрө аласыз. Биздин сайттан мындан тышкары бир топ кызыктуу видео тасмалар, сүрөт, баяндар бар. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолордун баарын YouTube'ка жүктөдүк. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ушу менен таңкы Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток». Сегодня мы обсудим внешнюю политику Кыргызстана. В нашей сегодняшней дискуссии участвуют Медет Тулегенов, преподаватель Американского университета в Центральной Азии, и Денис Бердаков, политолог. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Первый вопрос, наверное, будет адресован вам, господин Тулегенов. В начале этой недели было заявлено о том, что Кыргызстан и США готовят новое соглашение. Напомню, базовое соглашение было официально денонсировано в августе прошлого года. Вот как вы думаете, это может говорить об изменении приоритетов, может быть, во внешней политике? Или это все-таки руководство Кыргызстана признало, что денонсация была ошибочной и опять возвращается к той точке?
Я, скажем, не преувеличивал значение заключения нового соглашения, потому что чисто даже по бюрократическим мотивам, если есть какие-то определенные серьезные отношения, которые в любом случае есть у Кыргызстана с Соединенными Штатами, то нужно подводить какую-то нормативную базу под нее. Денонсировав старый договор, значит, нужна какая-то новая нормативная база, соответственно, как бы вот заключается новое соглашение. То есть это, условно говоря, может быть, по большей части, я бы так интерпретировал, как нормализация отношений, которые немножко там прервались летом прошлого года. И в этом отношении, ну, тот старый договор достаточно старый, был 93-го года, заключен в определенных обстоятельствах начала независимости нашей страны. Хотя, в общем-то, может быть, я так предполагаю, дух и направленность нового соглашения примерно вот отражает то же самое. Ну, понятно, ситуация изменилась, соответственно, нужно внести какие-то, может, особые там технические нюансы другого порядка, нежели то, что было отражено в старом договоре. Поэтому, мне кажется, это, с одной стороны, нормализация, с другой стороны, понятно, у нас реальные события, диктуемые бюрократическими мотивами, это одно, информационная интерпретация – это другое. То ли мы разорвали отношения, теперь обратно мы меняем вектор. Я так не интерпретировал сильно, конечно, но понятно, что когда в информационном пространстве все это обсуждается, это принимает разные оттенки.
Господин Бердаков, вы считаете, что здесь вот в этом соглашении может быть какая-то экономическая подоплека?
Да, скорее всего, экономическая подоплека есть, как сказал Медет Байки, действительно необходимо новое соглашение, чтобы просто формально хотя бы работать, так или иначе ссылаясь на него. Это первая точка. Вторая точка, скорее всего, связана с тем, что когда завали базовое соглашение и огромное количество проектов USAIDа в основном, которые оказывались на определенных льготных условиях, это невзимание НДС, это беспошлинный ввоз и налоговые послабления по реализации проектов, в основном инфраструктурных, помощи сельском хозяйстве, здравоохранении, там, тот самый известный проект по борьбе с малярией, проекты по поддержке техническому оснащению парламента и государственных органов Кыргызской Республики. Вдруг выяснилось, что без этой грантовой поддержки многие проекты буксуют или просто не реализовываются. И если действительно брать политические какие-то проекты USAIDа, скажем так, которые можно условно отнести к политически мотивированным, выяснилось, что на десятки, то есть сотни тысяч долларов, миллионов даже долларов, оказываемая помощь, она была необходима Кыргызстану, и после того, как был визит госсекретаря Керри, когда США, так скажем, выразили точку зрения, что, ну, может, мы и не хотели особо по Азимжанта портить отношения, то есть один отдел, как они выразились, Госдеп, выразил точку зрения, которая не отражает вся государственная система Соединенных Штатов. Соответственно, появились основания продолжать те отношения, тем более они были в пользу Кыргызстана, ну, скажем, в денежном выражении.
Вот после денонсации вот этого соглашения базового в СМИ появлялись такие мнения, что это продиктовано было Кремлем, а вот награждение правозащитника Азимжана Аскарова как бы пришлось кстати, да? Если вот сейчас вот будет заключено новое соглашение, да, подобное, это не может испортить отношения с стратегическим партнером Бишкека, с Москвой?
Сложно. Я не думаю, что они могут сильно испортить отношения с Москвой, потому что не питаю такой уверенности, что предыдущий разрыв был связан полностью с волей Москвы. Потому что даже, насколько я знаю, многие в Москве были, честно говоря, удивлены такой радикальной позицией, ну, сменой вектора. То, что не сменой вектора, а вектор был проевразийский с самого начала. Президентство Алмазбека Шаршеновича Атамбаева Но такая вот, скажем, поспешность, зачастую даже вопреки бюрократической логике, она, мягко говоря, удивила нас. Удивила летом, удивила по денонсации ГЭС, то есть череда удивлений. Поэтому, если мы не говорим, то есть мы не видим здесь, точнее, я даже не вижу здесь ярко такого прокремлевского вектора, потому что не очень понятно, зачем, какую выгоду несет Москве разрыв, скажем, ну, и на гуманитарных или технической помощи от США. Да, там, если чисто по Азербайджану Аскару, там возникает вопрос, если ну, можно было избрать другие меры международного воздействия, международного протеста. Mm-hmm. Поэтому просто не вижу этой связи.
Mm-hmm. Не хотите высказаться по этому поводу?
Ну, здесь как бы, да, несколько аспектов, мне кажется. С одной стороны, влияние, не влияние Кремля, это иногда бывает реальное или же, может быть, надуманное. Аспекты. Иногда какие-то действия внутри страны происходят, исходя из каких-то воображаемых ожиданий. Не обязательно потому, что кто-то взял трубку в Кремле и позвонил, сделайте так или не так. Ну, а так, конечно, сама подоплека разрыва отношений, она была, конечно, немножко странная в прошлом году, как раз в преддверии там, празднования независимости Соединенных Штатов. И вплоть до того, что на сам праздник пришла очень бледно выглядящая делегация, и все это в таком антураже происходило, что, конечно, создало определенную драму вокруг всего этого процесса денонсации. Поэтому, в принципе, мне кажется, что сама ситуация, она возвращается на какие-то нормальные, может быть, рельсы и русло. Потому что, опять-таки, ну, как уже Денис сказал, есть определенные много всяких завязок непосредственно наших госорганов, которые получают помощь от различных агентств Соединенных Штатов. Я слышал, вот, скажем, некоторые наши даже реформы буксуют, потому что там нужно провести фискальную реформу. Многие эксперты должны вроде получать помощь из этих проектов. Соглашения нету, соответственно, проекты буксуют, соответственно, ведомство потом в нервном состоянии, а где и как мы будем брать какой-то определенный потенциал аналитический для того, чтобы продвигать те или иные реформы, которые мы обязаны продвигать. Ну, конечно, начиная с этого и заканчивая, возможно, прямой технической или там, гуманитарной помощью. Поэтому мне кажется, что здесь отсутствие этого соглашения, она как-то немножко начала потихоньку чувствоваться и бить уже по интересам многих, в том числе и органов госвласти.
И опять вот вопрос о соглашениях, только на этот раз о соглашениях с Россией о строительстве ГЭС в Кыргызстане. В январе президент подписал денонсацию, до этого ее одобрил Жоркенеш. Потом, вот буквально вчера это, по-моему, было, Руслан Казакбаев, депутат от партии, от фракции «Республика Адажур», заявил, что из России поступило некое письмо. Ну, аппарат президента опроверг наличие этого письма. Ну, характер письма, по словам Казакбаева, сводился к тому, что Россия предъявляет свои претензии за разрыв вот этого соглашения. Тем не менее, вот этот вот разрыв вот этих соглашений, он может как-то сказаться на двухсторонних отношениях?
Ну, мне кажется, это уже сказывается. Просто вопрос, как это сказывается, как, куда, ну, как дальше это будет идти, потому что, ну, понятно, если брать такую существенную составляющую определенных как бы соглашениях, сроках ее реализации, я так понимаю, были взаимные претензии в течение этого процесса с обеих сторон. Это сделали, не сделали это, другие не сделали то. Но поскольку все уперлось в финансирование, и предполагая, и многие предполагают, что как бы у России будут и в ближайшей перспективе экономические трудности с выполнением многих таких обязательств. Поэтому, ну, как бы неудивительно, что потом решили как бы вопрос, исходя из существа наличия возможных денег или их отсутствия таковых. И, соответственно, для, может быть, российской стороны, я так предполагаю, ну, это тоже сложный вопрос, потому что это достаточно большой периметр различных обязательств, и не только на постсоветском пространстве, которое есть у Российской Федерации. И здесь, может быть, вопрос не столько конкретных, может быть, ГЭС, а вот именно, может, имиджевая сторона. И в этом отношении, мне так предполагаю, ну, как и в предыдущем вопросе, есть как бы фактические, как бы существенные вопросы реализации каких-то общих договоренностей по существу, и есть как бы то, как это может быть представлено. И вопрос представления того, кто и как, почему не сделал, а потом, куда все это в перспективе ведет, и несет ли это какую-то определенную политическую или геополитическую подоплеку, что мы там делаем разворот, поворачиваемся спиной, или это еще один удар в спину от вроде бы лояльного партнера. То есть все это может по-разному преподноситься, конечно, но мне кажется, здесь вот нужно мух от котлет отделять. Если речь идет о существе реализации самих проектов, то здесь определенные сложности останутся. То есть даже если, предположим, все это было бы все еще открытым вопросом и предметом переговоров, то в российской стороне сложно было бы, наверное, я так предполагаю, что-либо предложить конкретное. А это определенные вызывает сложности для кыргызской стороны. Тем более, что у нас ведет как бы уже приближается конец президентского срока, ряд цикл выборов, нужно уже докладывать населению, что мы сделали, чего не сделали. И в таком контексте все эти вопросы, конечно, серьезно политизируются. Поэтому мне кажется, что нагнетание или ухудшение двусторонних отношений, мне больше, кажется, больше будет именно во второй плоскости, насколько все это будет преподноситься. И если все это будет преподноситься в плане обвинений, кто что сделал, чего не сделал, что, в принципе, мы видим, будет нарастать в какой-то степени, и, может быть, не столько даже в двусторонних отношениях России и Кыргызстана, а и внутри страны тоже. Почему и кто как это подписал, кто что сделал, эти пресловутые, сколько там, 32 миллиона, на что потратили, кто следил, кто выполнял и так далее, и так далее. То есть, мне кажется, информационный аспект того, как это негативно будет представлять ту или иную сторону, это вот это может потенциально как бы вызывать какое-то дальнейшее напряжение.
Должен отметить, что ударом в спину, кстати, это какой-то из российских СМИ назвал вот этот вот разрыв соглашения. Денис, не хотели высказаться по этому поводу?
Ну, здесь вопрос не очень глубокий, просто на три части его разделю. А вопрос, ну, первый, самый легкий, удар в спину, это существует в каждой стране определенные группы там интересов со своими СМИ, у которых одно и то же событие трактуют очень по-разному. Те, скажем, СМИ в России, которые назвали это ударом в спину, они были такие, скажем, ура-патриотические, не всегда адекватные просто фактически, да? То есть официальные органы государственной власти, улица и МИДа, ну, в частности, МИДа, да, они говорили, что да, понимаем ситуацию, ну, там при возврате вложенных денег претензий, собственно, никаких нет, да? То есть официальная позиция прозвучала, это первое. По самим ГЭС, стоимость это Камбаратинская, в основном идет Камбаратинская, это 2 миллиарда долларов. Эти инвестиции, так скажем, лет на 10-15, они неокупаемы почти, если говорить по реальности, да? То есть, чтобы их иметь хотя бы лет на 20 какой-то окупаемый план, стоимость электроэнергии должна быть там в районе 8,5 центов минимально. То есть мы понимаем, что в Кыргызстане таких, такой стоимости электроэнергии не будет, а если будет, будет революция. То есть это абсолютно экспортный проект. Кому? Ближайшие соседи мы по такой цене могли чисто там продавать электроэнергию. Скорее всего, как изначально это планировалось, это проект Касса 1000. То есть из Кыргызстана, Кыргызстан плюс Таджикистан, как две таких водных державы с большим водным потенциалом, они генерируют электроэнергию и через Афганистан подают ее в Пакистан, где жуткая просто нехватка электричества, особенно летом на кондиционеры. Ну и в Индию, которые готовы покупать по 8,5 центов, даже по 9, по 10. У нас, соответственно, таких цен, ну, просто нету, да? Даже в Алмате чуть подешевле можно купить электроэнергию, хотя это очень дорогая электроэнергия. Соответственно, возникает вопрос, кому и зачем нужен был этот проект? Про страны России понятно, здесь два аспекта. А, это поддержать национальную экономику, то есть инфраструктурные проекты, которые просто поддерживают здесь социально-политическую стабильность. С помощью вливания денег, заводы работают, цемент, люди, зарплаты. Второе, это, конечно, контроль в регионе. Потому что это контроль над бассейном реки, ну, это контроль над Ферганской долиной, над Узбекистаном, да? С этой точки зрения, да, то есть помощь и контроль смысл имеет. Но это 2 миллиарда долларов, по сути, вложение инфраструктуры, которое прибыль уж точно не принесет, и, скорее всего, придется лет через 20 писать, как Кубе, Монголии списываются там десятки и сотни миллионов долларов. А с точки зрения вот нашей актуальности, да, как ситуация разворачивалась, президент действительно уходит. Нас ближайшие, там, после этих президентских выборов ждет, скорее, более сильная парламентская система, где будет сильный премьер-министр, который постарается полоббировать нынешние политики у власти, соответственно, но чтобы все это красиво передать, нужно отчитаться действующему президенту и его команде, что большие инфраструктурные проекты выполнены. А изначально заявлялось, что вот этот проект по Камбарате-2, он был одним из главных. Особенно всех радовала цифра 2 миллиарда, хотя на самом деле такой мультипликативный эффект не очень большой. Там, да, несколько тысяч людей, заводы, но можно за меньше деньги сделать больше, более мультипликативный экономический эффект, скажем так. То есть у него понятно, то есть срок подходит, ГЭС нету. Действительно, наши чиновники многие, там богатые люди скупали земли, в итоге затянули все это. Когда у России еще были деньги, точнее у Росгидро, опять же, такая полугосударственная компания, они могли инвестировать, были проволочки. Когда уже у них возник финансовый кризис по-серьезному, и понятно, что 2 миллиарда долларов, по сути, подарить никто не может, то, ну, Сковородгин говорит, ну, денег нет, давайте ждать лучших времен. То есть они от проекта официально не отказывались, то есть Россия официально очень редко вообще отказывается от проектов. Они просто говорят, давайте там на 2-3 года, в силу того, что непонятно, мы отложим проект, потому что он не экономически понятно, да. А тут наша высшая политическая элита говорит, нет, проект нам нужен. То есть первая точка – это мы обещали, мы должны сделать. Это один из ряда таких важных проектов, который, опять-таки, очень сложно понимать, как он заработает, потому что вообще транспорт и транзит любой электроэнергии через Афганистан – это, ну, огромные риски просто. Как на это Узбекистан там отреагирует, так или иначе. А второе, любые деньги, поступающие в систему Кыргызстана, в виде грантов, доноров от Турции, Ирана, России, Китая, США, это всегда определенная доля, там, причем значительная, да, она идет на, мягко говоря, откаты в спину. И система, ну, скажем, более-менее успешной власти, которая сейчас вертикаль такая слабенькая, но вертикаль власти построена в Кыргызстане, строится на том, что все должны получать свой кусочек. Если деньги в систему не приходят, начинается разброд и шатание среди региональных элит. Поэтому вот с этой точки зрения более понятен, да, опасения, сейчас деньги должны пойти. Здесь последний вопрос, просто уже заканчиваем. Деньги пойти могут только в таком объеме, количестве, или из Китая, или из там, Катара, или Эмиратов. То есть в каком-то таком количестве, когда их можно подарить, по сути, да, за геополитическое влияние, сейчас есть у этих стран. Китай, скорее всего, не будет вмешиваться из Узбекистана, он никогда не вмешивается в спорные проекты. Остается Катар и Эмираты. За последние 2 месяца мы видим просто качественный скачок в отношениях. Там и встречи регулярные с министром энергетики, с министрами, и депутаты из Литурага общался, и президент ездил. Нужно понимать, да, что это за страны.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире программа «Перекресток». С нашими гостями мы сегодня обсуждаем внешнюю политику Кыргызстана. В передаче участвует Медет Тулегенов, преподаватель Американского университета в Центральной Азии, и Денис Передаков, политолог. Вы упомянули Узбекистан в этой истории с денонсацией соглашения по ГАЗ. Узбекистан, может быть, тоже сыграл какую-то роль, потому что подобные мнения высказывались некоторыми экспертами. То есть существовала некая, может быть, ну, говорили о наличии какой-то договоренности между Москвой и Ташкентом. Узбекистан, как известно, сам изначально выступает против строительства Камбаратинской ГЭС.
Вообще любых.
Один, да. Ну, да, резко выступают именно вот против вот этого крупного проекта. Вот Ташкент здесь вот мог сыграть какую-то роль?
Нет, так или иначе, да, потому что лоббистские возможности Узбекистана есть, они так иначе и в Москве лоббируют, он и в Алмате лоббирует, он везде, где может, лоббирует. Но в данной ситуации сейчас проект подвис, то есть на ближайший, пока он не начал строиться, интересы Узбекистана, ну, как теоретически лоббировали или не лоббировали, пока исполняется. Поступят деньги, они, конечно, будут, скажем так, напрягаться.
Понятно. Господин Тулегенов, вот вопрос об отношениях с Турцией после вот этого похолодания отношений между Турцией и Россией, взаимных санкций, каких-то заявлений, да? Президент на своей итоговой пресс-конференции тоже сделал заявление в том смысле, что Турция должна как бы извиниться перед Москвой. И сейчас вот какое-то вот в непонятном положении в каком-то оказались отношения. Периодически в СМИ появляется публикация о том, что Турция намерена отменить безвизовый режим с Кыргызстаном и так далее, да? Вот как вы думаете, вот какая динамика ожидает у двухсторонних отношений с Турцией?
Ну, здесь, понятно, во многом это будет определяться динамикой отношений России и Турции, как они между собой разрешат. А у Кыргызстана иногда, ну, в этом случае, в такого рода случаях, слабая позиция – в текущем нынешнем положении, что мы привязаны к России. И особенно политика нашего нынешнего президента как раз-таки в этом ключе очевидна. Поэтому как будет разрешаться кризис между вот этими двумя непосредственно вовлеченными странами, соответственно, это будет влиять и на Кыргызстан. Но мне не кажется, здесь два аспекта. Кыргызстан-Россия, Кыргызстан-Турция, если разобрать отдельно. С одной стороны, мне кажется, что у России есть определенное ожидание, что партнеры по ДКП в первую очередь и по разным другим союзам во вторую будут так или иначе высказывать как минимум нейтралитет, но желательно какую-то позитивную поддержку действиям и позиции России в этом вопросе. Каким образом и как это будет делаться, мне сложно сказать, то ли мягким, то ли более сильным давлением, потому что начиная от вопросов там, признания Абхазии, там, множество разных внешнеполитических вопросов, которые интересуют Россию в первую очередь, где необходима поддержка соседей по СНГ, то здесь примерно такой же вариант потенциально может и разворачиваться. Везде, где необходимо публично выразить поддержку позиции России, соответственно, на Кыргызстан, как и на другие некоторые страны, будет оказываться давление. Со стороны Турции здесь, мне кажется, не в интересах Турции, конечно, портить отношения, потому что они понимают, что Россия, Кыргызстан, может быть, не выражает напрямую свою позицию по этим вопросам. Тем более, что у самой Турции сейчас множество разных проблем, связанных с Сирией и с Ближним Востоком, и возможность играть какую-то регионально значимую роль достаточно осложняется. С одной стороны, много возможностей, которые возникли после арабской весны, и Турция попыталась себя как бы заново установить как серьезная региональная держава. Ну, если когда проблема на этом фронте, то лучше не создавать проблему на другом фронте в Центральной Азии. Поэтому мне кажется, что в целом концепция будет складываться, я так предполагаю, из этой позиции. Поэтому, если не будет каких-то, ну, явно неадекватных действий со стороны нашего руководства, то со стороны Турции, мне кажется, будет такая позиция сдержанная.
Но, тем не менее, у нашего президента прочные не только политические связи, но и какие-то тоже личностные связи с главой.
Здесь много личного, тем более,
главой Турции.
Ну, сейчас сложно, да, мы попали действительно. То есть Казахстан, например, в меньшей степени, Кыргызстан наиболее тесно интегрированы с Турцией, с Россией. То есть, если нам отбавить, то Кыргызстан – это вот Турция, Китай, Россия – это, ну, просто стратегические партнеры всего, и экспортно-импортных операций, и культурных, и образовательных. Если брать, например, культурно-образовательные, то здесь турецкие лицеи недавно уже обошли российское образование в Кыргызстане по количеству и качеству, зачастую, подготавливаемых школьных кадров и там технические науки в университетах, да? Университет Манас, в частности. То есть, культурное влияние колоссальное. Образовательное большое, информационное меньше, чем российское, да, это однозначно. И когда начался конфликт между двумя большими странами, там, Турция 78 миллионов населения, Россия 142, мы оказались в тяжелом положении, потому что наши, скажем, ближайшие, ну, старшие батя, ну, можно сказать, старшие такие батя делаются, да? И вот что делать? Пытаться их разнять, понятно, что мы с точки зрения геополитики довольно мелкие государства, и мы так или иначе находимся в фарватере культурно-исторического взаимодействия, исторического с Россией. Это действительно связывает столетия, и там много чего было, но это, по сути, это история, которую нельзя выкинуть. У нас связывают и с Турцией современные, и богатые экономические, образовательные контакты. И вот что делать? На самом деле, многие, это можно было слышать в России, что, там, опять же, нож в спину. На мой взгляд, как отреагировала администрация президента Назарбаева, это просто, ну, филигранно, да? То есть были, во-первых, все приоритеты были поставлены. Было сказано, что, ну, не принята позиция Турции по сбитию самолета, который не нес военной угрозы, и да, недостоверно утверждено, нарушил он границу или нет, и, но, то есть такая реакция, она была осуждена. Это первая точка. Это для всех, вот, скажем, ура-патриотов, которые есть не в Кыргызстане. Даже в Кыргызстане. То есть была четкая позиция, что мы этого не поддерживаем. Второе. И был призыв к тому, чтобы Турция извинилась. Потому что, ну, шаг был, ну, с точки зрения, опять-таки, нашей администрации президента неверный. То есть так не поступает в международных отношениях. Ничего хорошего это не приводит. С другой стороны, была очень четко зафиксирована позиция нас, как национального государства. Хотелось бы отметить, что до последних лет 5 с точки зрения национальных интересов, как бы это ни смешно выглядело, Кыргызстан стал на голову выше именно национальных интересов. И здесь, опять же, было сфиксировано, что есть два торговых партнера, на два экономический кризис, есть богатые связи, и вот их портить из-за того, что, вот, извините, вы два старших брата разбираетесь, а мы почему должны страдать? Мы ни за одной из этих стран мы не ругались. Мы всей сердцем и всей болью за сбитого российского летчика, который погиб. Опять же, наш взгляд незаслуженно, да? Насколько я понимаю, администрация тоже незаслуженно. Но переругаться – это абсолютно не выход. То есть, например, когда Баев так и вызвал, он просил Эрдогана извиниться, потому что ты не прав. Но опять-таки, это честный диалог. И то есть, вот тут просто филигранно было показано, как мы видим ситуацию. Но четко пока, что вот наш национальный интерес, мы не можем, у нас страна, там 70%, это, ну, 60%. Это бедные, нищие люди. И вот в такой ситуации, конечно, мы не можем со всеми переругаться, выкинуть торговых партнеров и сказать, а вот мы такие вот хорошие. Поэтому ситуация была, на мой взгляд, филигранно разрулена, но она действительно сложная. И вот интенсификация конфликта никому не нужна.
Денис, до этого, говоря о возможных инвесторах, упомянул страны Персидского залива, в частности, Катар. Да, вот, и в прошлом году президент посещал эти страны Персидского залива. Вот буквально недавно, несколько недель назад, туда ездила внушительная парламентская делегация из Кыргызстана. Вот, насколько реально вот сближение со странами Персидского залива?
Ну, пока вот сложно сказать, потому что, да, мне кажется, что на этой площадке Кыргызстан пока только так пытается окучивать территорию, которую пока еще неизвестно. Это еще началось, ну, давным-давно. Может быть, последние какие-то серьезные попытки делались еще, вот когда Бабанов был премьер-министром, там целая масса различных рабочих групп создавалась при каждом ведомстве, что мы можем совместно с Катаром с тем же делать. Вот визит президента, которого упомянули. Ну, здесь понятно, что интересуют финансовые ресурсы в первую очередь. Вопрос, конечно, что интересует с другой стороны. И вопрос, ну, Денис правильно заметил, может быть, относительно каких-то определенных там религиозно-идеологических установок, которые потенциально есть у тех, кто может вот эти ресурсы предоставить. И ресурсы в обмен на что? И каким образом это будет происходить? Мне кажется, пока это еще не совсем ясная основа для вот этих возможных переговоров и инвестиций. Хотя, может быть, по ряду множества различных, если не брать крупные инфраструктурные проекты, направления там вполне возможно есть какие-то завязки, которые тоже потенциально обсуждаются. Но то же самое там экологическое или халал, скажем, мясная индустрия Кыргызстана и экспорт страны Персидского залива. Это уже сейчас обсуждается, вопросы там, может быть, сертификации и так далее. Это все прорабатывается. Есть масса разных возможностей для развития бизнеса и инвестиций, которые, в принципе, нормальные, они не носят идеологический какой-то составляющий. Но как только речь зайдет об инфраструктурных проектах, здесь, конечно, немножко сложнее. Мне поэтому сложно представить, насколько это реалистично. Потому что речь идет о немалых суммах, которые, в принципе, может быть, не так уж тяжелы для этих стран, хотя ввиду падения цен на нефть на них тоже это сказывается, потому что та же самая Саудовская Аравия, может быть, Катар в меньшей степени уже испытывает эти проблемы. Поэтому, мне кажется, это пока попытка, может быть, пристреляться к тому, что вот еще не совсем ясно. Угу. И это займет, может быть, еще не один раунд различных там переговоров и поездок, прежде чем что-то будет ясно.
Все-таки в этом больше заинтересован Бишкек, да?
Ну, мне кажется, да, Бишкек больше заинтересован.
Угу. У нас с самого дня обретения независимости говорят о многовекторности внешней политики. Сейчас можно назвать внешнюю политику Кыргызстана многовекторной в классическом понимании этого слова?
Да. Опять же, парадоксальная ситуация. У нас, мы очень много говорили о многовекторной политике по Якаеве, а еще больше по Киеве. И вот оно, опять же, выпускали главный момент многовекторной политики. Это была многовекторная политика в пользу одного какой-то определенной политической элиты. Сейчас же многовекторная, у нас действительно многовекторная политика с основой на национальный интерес. Это просто качественно изменило всю ситуацию. В чем это выражается? В том, что мы отстаиваем, ну, получается, то, что мы видим по действиям, в основном, опять же, не будем скрывать такого Табаева, будем говорить за всех, потому что у нас очень много центров, скажем, понятия маленьких политических решений. Но да, он действительно отстаивает интересы Кыргызстана. Это парадоксально. Вначале это было непонятно. Все пытались понять так. Все-таки по-американски или по-российски, а может по-китайски. Потом, когда возникали ситуации, когда он жестко велся в отношении России, в отношении Турции. Ну, последний раз он не поехал в отпуск куда отдыхать. В Турцию не поехал, да? А уже в Индию. Там, ну, то есть человек последовательно заставляет говорить, что есть национальный интерес. И это вызывает на самом деле уважение.
А какую роль сегодня в Кыргызстане играет Китай, вот, учитывая вот эти вот реалии?
Ну, отношения с Китаем, они идут, потому что у Китая есть отношения с нами, и поэтому это уже постепенно все нарастает, и это видно и очевидно, конечно, каждому, кто ходит что-то покупать или видит множество объектов инвестиций китайских, в первую очередь, в сферы сервиса и так далее, торговли. Мне кажется, что это процесс как бы такого тектонического типа, может быть, это потихоньку идет, и это уже задан тон на десятилетия впереди нас. И конкретно в текущей ситуации, ну, Китай, мне кажется, как всегда играет роль того, что он пытается выстроить себя как серьезного экономического игрока, но политический вопрос оставляет другим, ну, в первую очередь России в этом регионе. С другой стороны, у Китая есть, конечно, большие амбиции. Для него регион – это одна из площадок всего лишь. То есть те же самые инициативы относительно экономического пояса «Шелкового пути», относительно всевозможных инфраструктурных транспортных проектов и проектов там, газопроводов и нефтепроводов через регион, который частично тоже касается нашей страны. Во многом как бы вот это, кажется, и будет определять как бы наши отношения. В том числе, как и уже было упомянуто вот уже в начале нашей передачи, Китай как потенциальный там донор или инвестор в различные инфраструктурные проекты. Ну, те же самые газ, когда мы говорили о денонсации соглашения с Россией. То есть Китай как инвестор, Китай как торговый партнер, Китай как страна, которая наращивает свое присутствие, это вот в любом случае мы, я думаю, что это фактор, который перед нами. Если как бы речь идет о том, что вот в данной текущей ситуации, что Китай может и будет ли делать, потому что любые какие-то повороты, кризисные моменты, это возможности для каких-то игроков, что это означает для Китая, пока сложно сказать. Ну, может быть, послабление экономической России – это возможность. Потому что в любом случае Китай и Россия играют в такую сложную игру. Где-то партнеры, но где-то и соперники. И в этом отношении ослабление одного игрока – это возможность для другого.
К сожалению, время нашей программы истекло. Радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали вектор внешней политики Кыргызстана. В сегодняшней нашей дискуссии принимали участие Медет Тулегенов, преподаватель Американского университета в Центральной Азии, и Денис Бирдаков, политолог. Из Бишкека передачу вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.